Всем привет, это «Живой гость», я Елена Сервитая, спасибо, что присоединились, очень буду ждать ваши вопросы, надеюсь, они будут интересными, ну, вообще вы должны надеяться, что мои ответы будут интересными, конечно, скорее всего так. Надеюсь, что я буду отвечать интересно, особенно после Максима Шевченко, это очень будет сложно для меня сделать, поэтому, в общем, давайте поедем. Пока вы закидываете вопросы ко мне в чат, я вам расскажу, как начался мой день. Вообще, как начинается день женщины, у которой дома пятеро детей, которая живет в Швейцарии, где вроде бы ничего никого не должно волновать, все тихо и спокойно. Я просто утром отправляла письмо Володе Карамурзе, моему другу, который получил 25 лет тюрьмы. И вы знаете, решение было оставлено в силе, не сдвинулось там ни на один месяц, ни на два, и вообще ни в одну, ни в другую сторону. Володя, когда слышал это решение, очень, там, не знаю, он, мне показалось, что он достаточно радостно выглядит, улыбался. Я когда в предыдущем письме его спрашивала, я говорю, ну, ты такой жизнерадостный. Он говорит, просто вот во время оглашения этого решения запустили членов семьи, близких, каких-то родственников, друзей, которых он не видел с самой посадки. И, собственно, поэтому он так улыбался и сиял. Но вообще, когда пишешь письмо через СИН, наверное, я не знаю, если вы писали, делаете это или нет, мне кажется, надо обязательно писать политическим узникам, то ты так тщательно выбираешь слова, аккуратно. Я из-за того, что же не живу в России давно, с 2005 года, наверное, не все реалии чувствую так, как вы чувствуете их. И, конечно, тяжелее. И иногда, мне кажется, какая-то фраза совершенно невинная, и она может прозвучать, и никаких там подозрений, и огня никакого не вызовет. А на самом деле нет. Люди, которые живут в Москве, ну или в России, да, мне говорят, нет-нет, у нас так думать нельзя, так говорить нельзя, и вообще нужно быть поосторожнее. Ну, конечно, когда это такие тонкости и минусы того, что ты живешь за границей. А еще была прям ситуация перед началом эфира. Мой муж приходит ко мне с телефоном и говорит, дорогая, а что наш друг Алексей Венедиктов, как это он может писать такие вещи, его же сейчас посадят, он начинает реально волноваться. Он, я напомню, он француз и долго, давно знает Алексея Алексеевича, с большим уважением, они дружат, и то, что Алексей Алексеевич говорит по-французски, и вообще у них очень много интересов общих. И он прочитал его статус, во-первых, мне показывает статус, а вы знаете, в Фейсбуке есть такая опция «автоматический перевод». И он говорит, вообще, а он что думает, что вот эти люди, они не прочитают его французский язык? Я говорю, слушай, во-первых, мы возвращаемся на русский язык, а там, если вы зайдете, посмотрите статус Алексея Алексеевича, он пишет как раз Навальному, и он считает, что его приговор был там неправомерный, неправосудный, не, в общем, все не. И я говорю, ну, слушай, ничего нового он не сказал, это его мнение, и почему он не должен это говорить. То есть, понимаете, люди, которые живут на Западе и которые следят за тем, что происходит в России и в Украине, они уже, не то что они сами себя цензурируют, но они реально опасаются, ну, потому что вот антивоенная позиция, какие-то утверждения, и такие люди, как Володя Карамурза, сидят сейчас, получили сроки 25 лет. Так, итак, вот я вижу, есть уже вопросы. Алексей Шильков, Свердловская область, 50. Елена, скажите, много во Франции в топонимике имен от одиозных личностей французской революции, таких как Марат, Робеспьер и Дантон? Ну что же, хороший вопрос, по-моему. Конечно, много. Есть улицы и площади Робеспьера, наверное, ну, в большинстве французских городов. Есть также улицы Жоржа Дантона. Но есть с Робеспьером вот такая история, что, по-моему, в Париже улица Робеспьера была до какого-то определенного момента, или там площадь, по-моему, это площадь была Робеспьера, до середины 50-х годов, а потом ее поменяли, название ее поменяли. Она, я не помню точно, как она сейчас называется, потому что для кого-то Робеспьер – это, я не знаю, грандиозный там, французский революционер, а для кого-то это человек, ассоциирующийся только с террором, только с кровью, только с какими-то ужасами. Кто-то считает, что он очень много сделал для прав человека во Франции. Некоторые говорят даже, что он возможно, был тем самым человеком, который впервые произнес «Свобода, равенство, братство», и так это укоренилось во Франции. Другие люди вспомнят, например, люди иудейской конфессии, да, и веры, они скажут, он очень сильно защищал права еврейского народа во Франции. Ну, как бы, понимаете, с какой стороны ты смотришь на деятелей Великой Французской революции, с той стороны, видимо, у тебя будут, ну, такие взгляды у тебя будут. То есть, в общем, в Париже этого нет. Улица Робеспьера, но она есть в разных других французских городах. Дантон есть, и Марат тоже, по-моему, есть. Но все закончили они очень плачевно, были гильотинированы, кроме, по-моему, Марата, да, которого убили в ванной женщина. Вот я не знаю, к чему этот вопрос, может быть, как бы и ни к чему, но, а может быть, вы уже знаете, имеете в голове своей, будут ли у нас улицы в России, названные в честь людей, которые ассоциируются сейчас с кровавым террором, с войной и так далее. Но это вы можете мне написать в комментариях, я попробую не потерять и зачитать. Опять же, вопрос есть. А, окей. Мне тут подсказывают, что у меня немножко плохой звук. Я сейчас отключу микрофон и выйду к вам со звуком компьютера. Вы мне скажете, окей или нет. Так. Надеюсь, что меня слышно. Если можно, пожалуйста, посигнальте мне, слышно меня или нет. Окей. Звук. Окей. Следующий вопрос. Елена, в свое время в нашей стране проводился опрос имя России. А было ли что-то подобное во Франции? Если было, то кто из исторических личностей победил? Я не знаю, был ли такой опрос имя Франции или что-то в этом роде, имя Французской Республики, но такие опросы периодически проводятся моими коллегами во французской газете, например, «Фигаро», я не знаю, в «Либерасьон». Опять же, у разных читателей будут разные взгляды, но выборка всегда примерно одна и та же. Это Людовик XIV, Жанна д'Арк, Шарль де Голль, Наполеон, конечно же. И очень любят французы своего комика, которого зовут Колюш. Я не знаю, вы знаете, знакомы с его творчеством или нет. Этот человек даже, возможно, мог бы стать президентом Французской Республики. Но, по крайней мере, такие движения были сделаны. Его обожали французы. Очень много шуток до сих пор его цитируют. И он трагически погиб. И люди, которые там верят в какие-то там теории заговоров и так далее, он говорит, что это там смерть была не случайной, но, в общем, вот такие персонажи. Ну, я думаю, что по поводу Наполеона вы не удивились. Это персонаж номер один. У французов к нему можно, конечно, по-разному относиться, но в основном это какая-то позитивная история. Михаил Шат, всем привет. Так, подвиг Лотка. Это я пока не вижу этого запроса. Простите, я прочитала ваш... Так, ну уже хорошего от меня ждете. Я вот по поводу Лотка. Окей. Марат Мустафин, Елена, занятые ими, частота «Эхо Москвы» и отжатый бренд «Эхо Москвы» принесут им счастье. Но я не знаю, это... То есть мне понятны их действия, и это же не в первый раз случается, но, не знаю, на счастье ли они рассчитывают или на что-то другое, это уже второй вопрос. Знаю, счастье, по-моему, такие вещи не приносит людям. Ни подлость, ни убийство, ни обман. Ну, я вам какие-то, наверное, сейчас прописные истины говорю. Вы это так всегда знаете сами. Поэтому не буду повторяться. Я надеюсь, что нет. Но я надеюсь, что, опять же, если на этих частотах и на этих каналах будет что-то выходить, люди совершенно, я думаю, не тупые, не глупые, они, наверное, очень быстро поймут, кто и зачем на этих частотах вещает. И зачем этот бренд им, как вы говорите, Марат, нужен? Так, Надя Шарлана, вы очень красиво светитесь. Спасибо большое. Это у меня просто за моим компьютером стоит лампа, которая меня освещает, а здесь у меня стоит вентилятор, чтобы мне от этой самой лампы не было жарко. Вопрос от Лабрадора. Сервитас, откуда эта фамилия? Я уже отвечала много-много-много раз, и мне прямо сейчас будет неудобно перед теми людьми, которые меня смотрят постоянно. Это Савойская Франция. Это известный гид Савойский, который спасал людей. Это фамилия оттуда. И если вы, я думаю, прогуглите, то вы найдете, там есть и фильмы голливудские, французские про этого гида. В общем, собственно, оттуда. Так. На завтрак можно ли мне пригласить подвиг Колобка? Я сейчас не завтракаю вообще. Я пью кофе, пью стакан воды и очень редко съедаю грейпфрут, потому что мне нужно сбросить, как большинству из нас или из вас, ну, не знаю, из нас, скажем так, ну, наверное, килограмм 3-4, поэтому от завтрака я пока отказываюсь. Можно пригласить на стакан воды с утра. Михаил Башкирцев, сколько вам лет? Школу недавно закончили. Я не знаю, это прям... Мне 40 лет. Школу я закончила в 2000 году. Анна Эзау. Елена, здравствуйте. Как не сойти сам с ума? Ой, это хороший вопрос, и у меня нет на него ответа. Я сейчас просто, ну, когда, кстати, Володя Крамурзе писал письмо, я там ему говорю, ты знаешь, какой бы экран мы ни открывали, и вообще, куда бы я ни сувала свой нос длинный, у меня такое ощущение, что я постоянно живу в насилии. Вот я читаю новости, я читаю даже запрещенную сеть Инстаграм, которую вас активно приглашаю. И мне кажется, что я буду там видеть, я не знаю, как кто-то заворачивает суши, гладит собак, но нет, ничего подобного не происходит. Где-то обязательно проходит ужасная информация и ужасные новости с Украины, ну и не только. Меня сейчас больше всего, ну, из последнего, меня, например, ужасно убили новости про то, как женщина оставила своего 9-месячного ребенка одного дома, и она на камеру следственного комитета там говорит, что сделала она для того, чтобы ребенок умер, при том, что у нее есть еще двое других детей, и она говорит, что ей не было, нечем было кормить этого ребенка, но я не хочу никаких выводов и, не знаю, осуждений, пусть там суд занимается и выясняет, но вот это, по-моему, как раз история про то, как не сойти с ума. При этом она говорит, что муж ее, родитель детей, отправился на войну, и, ну, может быть, возможно, она так хочет себя как-то оправдать или находит себе оправдание. Я не знаю, что у нее произошло. И вообще, как можно на такие ужасы? Ну, просто это даже тяжело комментировать. В общем, когда я это прочитаю, у меня потом это все время со мной где-то рядом находится, я не могу от этого избавиться. И еще был такой маленький видео про Фагмет, я не знаю, видели вы или вы нет, это социальная сеть, та самая запрещенная, куда я вас приглашала. Есть такой паблик, называется «Ромф», и там женщина склонилась над своим 2-летним ребенком, который лежит у них на кровати, а снимает, видимо, муж. И там, по-моему, было написано, что видео выложил муж в сети, и у ребенка рядом лежит телефон, в котором слышатся какие-то мультики детские, смешные голоса, и мама над ним склонилась с ножом и говорит: «Ты там маму бил? Еще раз будешь бить?» Она стоит с ножом: «Я тебе руки отрежу ножом и собакам отдам». Вот все, вот мне вот этой фразы, вот этого видео хватит, я не знаю, еще на месяц, чтобы тоже так же задавать себе вопрос, как вообще не сойти с ума. Что я делаю? Я сейчас, по-моему, 4 недели хожу в спортзал. Я давно уже тогда не ходила. Именно я хожу на йогу и на пилатес, чтобы разгрузить голову, и потому что мне не помогают там никакие сериалы. И ничего такого. А вот на йоге как-то и на пилатесе у меня получается, что меня отпускает немножко, и я могу от этих мыслей избавиться. Вот, я не знаю, может быть, кому-то поможет ходить к психологу. Если у вас есть такие люди, есть близкие люди, которые вас понимают, с которыми можно это все проговорить, возможно, это поможет. Есть такая практика, называется она на французском EMDR, пишется EMDR. Говорят, что многим она тоже помогает, и психологи ее очень советуют. Это вас вводит в какой-то такой полутранс, и вы там расправляетесь со своими страхами и болями. Может быть, это вам поможет? Не знаю. Так. Ух ты, как много вопросов. Я должна сейчас быстренько бежать вниз. Спасибо, спасибо за цветы, доктор Валис, и за комплименты. Прямо надо мне почаще заходить. Так, Руслан, сервитаз супер, спокойно, огромное. Спасибо тем, кто успокаивает и говорит, да, 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 я замужем. И у меня 5 детей, поэтому все интересы сразу на этом заканчиваются обычно. Так, Андрей Геннадьевич, 52 года, 52 года, Великий Новгород. Привет, Елена. Скажите, смотрите ли вы программы канала «Живой гость»? Какие? Как отнеслись к вчерашнему разговору ведущий с Дмитрием Потапенко? Ведь по большому счету он прав. Андрей Геннадьевич, я вас разочарую. Я вчера ничего не смотрела. Вчера было воскресенье, и я провела день со своими детьми. И у меня тоже там были некоторые проблемы, которые нужно было решить. И да, я смотрю «Живой гость», я скорее слушаю «Живой гость». Я обычно, когда еду куда-то, я ставлю свой телефон, подключаю его через машину, он у меня лежит там где-то, я не смотрю экран, но постоянно слушаю. Я почти не пропускаю «Пастуховские четверги». И вот это тот эфир, который мне дает сил, надежды, какого-то понимания, которого у меня нет. Вот там кто-то пишет, Лена, вы там живете во Франции, и вообще вы отстали от всего. Вот я смотрю Володю Пастухова, и многому у него учусь. В том числе, вот, ну, как бы там, как правильно реагировать на тех людей, которые пишут вам в чате. Елена, болеете ли вы за футбольный клуб «Сервет»? Подвиг Лапка. Нет, не болею. Есть такой клуб действительно в Швейцарии, прекрасный клуб, есть такая улица. Я не болею, никто из моих детей не болеет, мой муж тоже. Вообще я футбол смотрю только чемпионат мира и начинаю где-то смотреть со второй его части, когда уже более-менее определено, кто здесь главный. Так. Помню коньяк Наполеон. Окей, Франция, прелесть, гильотина. Но это же какой год был? 1700. Камон, это же не сейчас, Игнат Леонов. Не переживайте. Так, странно, что Венедиктов так и не поймет, что он пособник, что Карамурзе дали 25 лет своим дегам. Ольга, Ольга, вы знаете, я сегодня перед эфиром спрашивала, что нам сегодня прорекламировать? Обычно мы там отправляем людей покупать книги, а у нас сейчас продаются футболки. Вот есть такая футболка, на ней написано «Аптека за углом». Это как раз, по-моему, по адресу. Так. Дальше. Маша Журбина. Муж не напрасно беспокоится. По нынешним временам он, получается, написал свободу террористу и экстремисту. Его приговор неправосуден. За такое вполне могут привлечь, если сочтут нужным. Ну, слушайте, привлечь могут за что угодно. Тут уже, если будет указание сверху, там, слева или справа, я думаю, что не по статусу Фейсбука будут, ну, за людьми приходить, мне так кажется. Так, так, так. Ничего странного в том, что для вас странно. Татьяна Ларина. Окей, это, по-моему, не мне. Нормальный звук, спасибо огромное. Ребята, жду вас с вопросами. Петр Скоморохов, персонаж номер один Жанна Д'Арк. Но это, наверное, зависит от того, кто проводит опрос. Я вот из последнего просто помню, я помню газету «Фигаро», поэтому так. Николай Гревцев. Елена очень интересная журналист и красивая девушка. Приятно слушать. Николай 24. Спасибо огромное, Николай. Так, окей, лайк, подписка, колокольчик, Сапсан, спасибо огромное. Вот, есть сообщение от Марата Шигабуддинова. Пишет, что на 9-й линии есть станция, которая называется как раз, названа в честь Робеспьеров в Париже, поэтому Мари де Монтрой, да, это все верно. Но это не улица. Мы говорили про улицы и про площадь. Площадь, по-моему, была до 50-го года, где-то так. И, по-моему, ее переименовали как раз, когда какой-то депутат сказал, что не должно быть так. Вот у нас только плохие ассоциации с этим человеком. Давайте от него избавимся. Елена Навальный сам пишет по своей посты в соцсетях или в БК. Угу. политику или журналиста приемлемо задевать оппонента по внешности. Я не знаю, пишет ли Алексей Навальный сам свои посты в соцсетях или пишет это ФБК, но я говорю, я переписываюсь с Володей Курмурзой, я писала письма Михаилу Ходорковскому, когда он сидел, и, по-моему, в одном из своих как раз постов недавно Михаил сказал, что у него такой возможности не было, чтобы писать такие прям программные тексты, выступления, и мне тоже очень тяжело представить, то есть вы же наверняка видели, да, это ШИЗО, я не знаю, где вы живете, она по всему миру ездит, там не то, что писать, там вообще ничего делать невозможно. Писать посты и программные выступления, ну, я с трудом представляю. Я не хочу ничего говорить такого, но я просто с трудом представляю, что это возможно. Я получаю письма от Володи, и иногда в них зачеркнуты там целые пассажи. Я так понимаю, что люди, которые эти письма через себя проводят, они, видимо, им что-то не нравится. Они вычеркивают и цензурируют. Поэтому как пропустить такие тексты, мне тяжело представить. Сейчас. Это мои дети уходят. Надеюсь, что они. Вот. Я надеюсь, что они не сильно вам помешали. Так, идем дальше. Приемлемо ли задевать оппонента по внешности, политику или журналиста? Мне кажется, вообще неприемлемо никого задевать по внешности. Вот мне много, внешность многих людей не нравится там, в российской политике, но вряд ли мне придет в голову говорить, что у кого-то там что-то не такого вида, как мне нравится. Ну, я, по крайней мере. Слушайте, но я тоже там не святой человек, я могу между собой когда-то с кем-то обсудить и сказать, что у него или что у него. Но вряд ли у меня хватит смелости и вообще наглости и желания сказать об этом человеку в лицо. Ну, мне, может быть, что-то там не понравится. Ну, и то потому, что я думаю, что человек мне настолько глубоко не симпатичен, что я уже начинаю в его внешности видеть эти отголоски той несимпатии, которая у меня есть к нему. Так. Анна Изао, как может помочь психолог? Ну, я думаю, что у психологов, наверное, есть разные методы. Есть не только психологи, есть психиатры. Вообще можно сначала пойти к психиатру, а он дальше скажет, если у вас реально есть проблема, и вы чувствуете, что сходите с ума, есть какие-то медикаментозные решения, есть коммуникативные. Какое вам подойдет ближе? Я думаю, что решать нужно не на живом гвозде, не то, что я вам сейчас насоветую, я же не врач, поэтому мне тяжело вам посоветовать. Так. Верните Шевченко. Вот зашквар. Но я думаю, что можно еще по второму разу посмотреть программы или наверняка найдете у Максима другие эфиры, которые вы не смотрели. Вы же не обязаны сидеть в том эфире, который мне нравится. Можете просто переключиться. Так. Венедиктов у Козырева онлайн на дожде 18.30 анонсирован, обязательно буду смотреть. Эфиры Миши любила на дожде, вот на новом дожде еще ни разу не смотрела, так что у меня будет как раз повод посмотреть. Угу. Павла Сидорова, вопрос к чату. Я первый раз с этой собеседницей, я что-то не прочувствовала, зачем все здесь? Может, кто знает, подскажите. Но опять же, это та же самая история. Если вам здесь неинтересно, вы же можете посмотреть другой эфир. И вы найдете 100 тысяч человек, которые вам будут понятны, вы их прочувствуете и не будете задавать такие вопросы в чате. Тем более, смотрите, вы тратите время свое и мое, потому что я читаю ваш вопрос. Так, площадь революции в метро. Есть такое... Так. Знаете ли вы, что Кармурза потомок Чингисхана? Ну, я примерно имею неплохое представление о его семье. Более-менее. Так. Елена, есть ли на ваш, видимо, взгляд у правых во Франции получить следующего президента? Ну, конечно, есть. А почему нет? Я думаю, что есть. Я уже несколько лет не живу во Франции, я давно живу в Швейцарии, недавно. Я лет 6, по-моему, живу в Швейцарии. Но Франция здесь прям, вот через дорогу. Поэтому, конечно, я слежу, и мои дети французы. Винни-Пух, Елена, вам нравится Путин на внешность? Мы только что с вами говорили про то, что внешность я не могу обсуждать. Так. Но если прям вот абстрагироваться, это не мой типаж, если хотите так. Если не сказать ничего лишнего другого. Так, на мой взгляд, все психологи больше работают на свой кошелек, чем на проблему пациента. Но это, конечно, исключительно мое мнение. Я видела какую-то... Это Марлак написал. Я видела какую-то шутку в интернете, что мы, типа, там уже 3 года работаем с психологом, но за это время, и там есть уже конкретные результаты, там что-то, я не знаю, купил то ли себе какое-то шато, то ли Феррари, то ли яхту, возможно. А есть психологи, которые работают отлично, и я слышала такие истории, которым это помогало. Итак. Пожалуйста, пишите мне вопросы, и я буду на них отвечать. Потому что эти все... Ну, конечно, мне приятно читать то, что вы пишете. Это там завышает мою самооценку на ближайшие 30 минут. Ну, давайте, может быть, поговорим о чем-то более существенном. Большое спасибо за ответ. Какие спикеры, приходящие на живой в гость, вам еще близки по вашим взглядам? Андрей Геннадьевич, ну, мне интересно, конечно, слушать всегда Сергея Гуриева, Олега Родинского. Это те люди, с которыми мне посчастливилось работать на проекте «Настоящая Россия». Это такой благотворительный фонд, который помогает жертвам путинской агрессии, так написано на сайте. И основателями этого фонда как раз стали Борис Акунин, Сергей Гуриев, Михаил Барышников и Олег Родинский, он управляющий директор этого фонда. Вы можете его легко найти, если вдруг вы живете не в России. Там есть много различных способов, чтобы этот фонд поддержать. Они, например, собирают деньги. Не знаю, если представьте, Григорий Шалыч читает отрывки своего произведения, не знаю, там, в Амстердаме или там, где-то еще, не знаю, в Бельгии, в Лондоне, неважно, вы покупаете на него билет на это мероприятие, и эти деньги потом отправляются больным детям. Я знаю, что из последнего, а то, что сделал фонд, это как раз были переданы средства на лечение 8 или 10 детей, и протезы, и операции, и реабилитация. По-моему, это очень все важно. Мне интересно их слушать. Я в экономике очень понимаю, очень посредственно, ну, как бы какие-то базы есть у меня, но прогнозы Гуриева интересно всегда слушать. Вот. Григорий Шалыч очень мало на Ютубе, но его интересно читать у него в Фейсбуке, там есть постоянные опросы, можно с ним интерактировать у него в Фейсбуке, обязательно заходите и общайтесь там. А Олег Родинский выходит, да, на «Живой гвоздь». И тоже мне бывает очень-очень интересно, когда... Ну, я сама, конечно, эфиры проводила с ним и на «Живом гвозде», и не только. Так, Кирилл, 36, РФ. Елена, добрый вечер, спасибо вам огромное. Смотрю ваши передачи о родителях и детях с большим удовольствием. Очень помогает разобраться в себе. Кирилл, спасибо за это сообщение. Вообще, это было задумано не как передача о родителях и детях, но из-за того, что... Вот эти у меня боли, они у меня не закрыты. И как у ребенка, я, будучи ребенком, да, по отношению к своим родителям, и как у родителя по отношению к своим детям, у меня есть какие-то вопросы, недопонимания и боли разные, которые там нужно закрыть. И очень часто бывает, что человек мне, допустим, в эфире говорит: «Да вот, если мы избавимся от путинского режима, мы сейчас там так заживем и так далее». Я говорю: «Нет, мы не заживем, потому что у нас насилие там в семьях, в любых разных институтах, на разных уровнях. И нет, мы ничего не исправим, нужно менять людей, там, сознание, они должны закрыть какие-то свои базовые потребности, и потом, возможно, что-то мы куда-то продвинемся лет там через 100». Поэтому... Просто вы слышите вот то, что меня беспокоит сейчас, и у меня, видимо, как-то это отзывается. На самом деле это не эфир про детей, но последний был, да, про детей. Вот следующий эфир, кстати, будет с 2 прекрасными девушками, молодыми женщинами, и это будет эфир про насилие в семье. Это следующий эфир, следующую субботу, как в разных странах эту проблему решили, домашнее насилие. Я, например, вам скажу, что во Франции не всегда, ну, говорят, какой-то там передовой опыт, и Запад это какой-то, ну, то есть у меня нет такого идеального видения Запада, что здесь все работает, все институты функционируют, а в России нет. Во Франции тоже можно звонить в полицию, когда кто-то там вас бьет или убивает, и не факт, что полиция приедет, несмотря на то, что Министерство внутренних дел Франции говорили о том, что у них есть специальные отделы, в каждом полицейском участке и в жандармерии есть специальная команда, которая реагирует только на такие вызовы, их десятки в день. Нет, во Франции тоже каждый день гибнут женщины от рук своего компаньона, мужа, бывшего бойфренда. Феминицид здесь, к сожалению, тоже частое явление. Точно так же в Швейцарии. Если вы вызываете полицию и говорите там, что кто-то вам наносит какие-то, не знаю, там, увечья, полицейские не сразу, может быть, сорвутся, или потом приедут, посмотрят, нам нужны следы крови. Это как-то все очень неправильно устроено здесь. Мне это вообще непонятно. Я говорила, по-моему, в одном из эфиров, когда моя знакомая разводилась со своим мужем, он выносил ей дверь в Швейцарии, в Женеве, и полиция ей точно так же сказала, как в России, будут там следы крови, будет он у нас стоять ножом возле горла, тогда мы приедем. Но это, конечно, это вообще это не... за пределами моего понимания. Вот в Испании такие вещи, по-моему, не прокатывают. В Испании женщина, которая заявила о домашнем насилии, получила место, получила деньги на карту, ее дети в безопасности. И дальше начинается процедура, которая будет покрываться за счет еще того человека, который ее харасит, скажем так. И опять же, я часто говорю о том, что я не только выступаю за защиту прав женщин, я также выступаю за защиту прав мужчин. В Швейцарии очень много мужчин пострадали во время разводов со своими женами, потому что, по идее, швейцарские законы стоят, ну, по крайней мере, там, в Женеве, да, я могу только говорить то, что я видела сама своих друзей, которые разводились, и иногда... Вот смотрите, можно вызвать полицию и говорить, что там мне выносит дверь мой бывший, а можно во время развода говорить, а мой муж делал то-то и то-то, и положить бумагу. И все, на этом суд или какие-то там судебные органы будут делать паузу. То есть женщина сказала, а он меня там ударил. Но никто не будет там проверять, действительно так это или нет. Только потом, когда уже будет... вынесено временное решение, человеку нужно будет доказывать, там, бил он там или не бил, или что-то такое. Поэтому здесь какая-то система совершенно перекошена. Так. Сейчас я иду дальше. А, я еще, знаете, кого люблю смотреть на живом гвозде? Я люблю смотреть Арину Бородину. Мне нравится, как четко она раскладывает все, и как четко она анализирует, и как она без каких-то яростных эмоций может объяснить совершенно простые вещи, сложные, непонятные люди, которые пишут ей в чате, и какие-то советы, которые Дельна дает о том, что какие там фильмы она посмотрела, кто там снят, или как выстроена сетка вещательная в России. Я же не смотрю это все, а я знаю, что Арина следит за сеткой. У нее очень крутой там телеграм-канал, тоже я для себя очень много интересного нахожу. Бенедиктова, конечно же, я смотрю, но это совершенно тоже очевидно и, по-моему, не удивительно. Так, идем дальше. Тут у всех какие-то матримониальные планы. Кому же площадь? Я согласен жениться на швейцарской женщине Винни-Пух. Но для того, чтобы на ней жениться, я думаю, что нужно, чтобы такая женщина появилась и тоже с вами согласилась. Вообще швейцарские женщины очень уверены в своих правах, поэтому будьте готовы к этому. Долой швейцарский матриархат. Но я бы не сказала, что это матриархат. У меня очень много коллег швейцар, которые считают, что швейцарским женщинам не хватает каких-то прав, у них до сих пор не одинаковая зарплата с мужчинами, у них неправильное распределение домашних обязанностей. Ну, например, когда-то я сказала, имела неосторожность сказать у себя в офисе в Берне моим коллегам, они спросили, а кто тебе готовит ужин? Я говорю, я готовлю каждый день. И они так на меня посмотрели, как будто я сказала, я только что сейчас спрыгнула с крыши и пойду прыгать еще раз. Ну, вот примерно такие взгляды у них были. То То есть я думаю, ну что-то я, наверное, делаю неправильно. Но теперь у меня муж готовит каждый четверг ужин, и я так считаю, что мы немножко уравняли права свои. Так, я жду от вас вопросы. Вот, кстати, швейцарские женщины вполне симпатичные. Мы опять сегодня у нас эфир про внешность. Ну, я не знаю, как это комментировать. Симпатичные, да. Я уехал из РФ и нашел работу за пределами страны. Возвращаться не могу и не хочу. Это же тоже харассмент по отношению к моей супруге, что я прошу ее и детей бросить работу и переехать. Но я вам скажу, давайте так. Как бы поступил любой такой здравомыслящий житель демократической страны, будь то Швейцария или Франция? Ну, тот человек, который там живет, я не знаю, по правилам, понимает, как все это в этой жизни устроено. Во-первых, вы почему уехали из РФ, если можно это написать? Смотрите, я думаю, что ни один нормальный человек не должен лишать своего ребенка встречи с другим родителем. Другое дело, вы сами приняли решение уехать. Если вы приняли его за себя и вы оставили детей, вы просите свою жену бросить работу и переехать, но это как-то не совсем честно, на мой взгляд. Почему я говорю, там, здравомыслящий человек в демократической стране. Люди перед тем, как совершать такие действия, они садятся там за стол переговоров, решают с адвокатами, как будет выстроен кастеди, то есть как, кто в какое время будет видеться с ребенком, если это развод, на каких условиях, какие дни, а вот так уехать и сказать, да слушай, бери детей, вообще переезжай, ты чё? Ну, это, по-моему, это очень странно. То есть, харассмент, я не думаю, что это харассмент, но, опять же, в какой форме ей вы просите? Может быть, вы ей с утра до ночи там название не угрожаете? Может быть, не просите переехать? Может быть, вы ее заставляете? Ну, в общем, это очень сложно прокомментировать, потому что, опять же, я эту историю только знаю с вашей стороны, и мы не знаем, как ее видит ваша жена и как видят ее дети. Надя Шаронова, расскажите, пожалуйста, про вашу дружбу с Владимиром Карамурзой. Спасибо. Ну, Володя, я знаю, уже, по-моему, с 2013 или 2014 года лично. И отношусь к нему с большой симпатией и с большим уважением. Даже если считаю, что какие-то вещи в разные периоды времени он сделал неправильно, которые повлекли за собой какие-то последствия, но его выбор я уважаю и действительно к нему отношусь с большим уважением. Мы делали несколько проектов, мы вместе работали у МБХ на параллельных проектах. И вообще это такой человек, интегр, полный, цельный, которого интересно слушать, читать. Ну, я надеюсь, что мы скорее будем его слушать. Скоро будем его слушать, а не только читать из тюрьмы. Как вы считаете, безопасно ли из России писать письма политзаключенным? Конечно, Андрей Геннадьевич, обязательно пишите письма. Но что вы будете писать в этом письме? Вы же не будете писать им про, я не знаю, там, дискредитацию армии, событий на каких-то фронтах. Вы знаете, они в курсе того, что происходит. Вы можете им направлять слова поддержки, какие-то, я не знаю, ваши впечатления о этих людях, о том, как вам важно, что они есть, живут рядом с нами. Я думаю, что им будет обязательно это приятно. Так, очень хочется всех их поддержать, но через СИН письма просят давать свои персональные данные, зная наше государство и считая опасным. Ну, слушайте, ваши данные есть у вашего государства и на госуслугах и так далее. Просто фильтруйте какими-то своими внутренними фильтрами, что вы хотите написать. Если это слова поддержки, почему, почему нет? Так. А правда ли, что в Швейцарии очень короткий декретный отпуск? И как с этим справляются семьи? Павла Сидорова. Слушайте, декретный отпуск, правда, что короткий, но я сейчас почему-то не помню, сколько он длится. То ли 3, то ли 4 месяца, может быть, 3. И как с этим справляются семьи? Ну, я думаю, что каждая семья справляется по-разному. У кого-то есть бабушки и дедушки, которые готовы помогать. Чаще всего детей отдают в ясли маленьких, совсем маленьких. Если повезло, и ты успел записаться в эти ясли, можно взять няню. Можно взять, есть такая, ну, как бы такие домашние ясли, когда, например, у женщины уже есть свои маленькие дети, она все равно не работает, и к ней можно закинуть своего ребенка, и она будет за ними точно так же следить, там, кормить, и он будет делать сиесты, тихий час с ее детьми, и вы ей платите за это зарплату. Иногда родители объединяются и как-то там справляются. Если у кого-то есть какие-то там нерабочие дни, кто-то в этот день остается с детьми. Ну, в общем, каждый по-разному. Я думаю, что няни и ясли – это основное. Есть еще такая система fille-au-père, когда вы выписываете молодую девушку из... Я выписываю, потому что это через агентство обычно, не знаю, там из Филиппин или из какой-то там из Великобритании, ну, неважно, из какой страны, которая, работая у вас, получает небольшую сумму. Но это, скорее всего, не грудники, не маленькие дети. Это, ну, дети, ну, там, 5-6-10 лет, с которыми легче справляться, с ними может играть студентка какая-то. Вот она живет у вас, вы платите там, 8 рабочих часов в день, она помогает вам забирать ребенка из школы, а дальше вы ей обеспечиваете комнату, проживание, еду и так далее. Швейцарцы на 3 языках говорят, на 4. Так, Елена, каким вам запомнился Борис Немцов? Он был бы лучшим правителем России. Марат Мустафин, спасибо за вопрос. У меня есть текст какой-то на Институт современной России, по-моему, если вы наберете «Сервитас и Немцов», и там есть мои детские воспоминания о Борисе Немцове, когда я его видела, мне, по-моему, было лет 11 впервые, и уже мои воспоминания, когда я была взрослой, ну, не знаю, у меня уже были свои дети. И обязательно найдите этот текст, и там все очень, я трогательно, эти сцены трогательные зафиксировала, мне кажется, там все очень понятно. Лучшим правителем России. Это грустные вопросы, я не знаю, как на них отвечать теперь. Так. Елена, какие темы вам нравится говорить? Я могу говорить на любые темы, если вопрос задан в, ну, не грубо и нормально звучит. Слушайте, ну, я точно так же, как и вы, я читаю новости из России, и не только слежу за тем, что происходит, меня это пугает, и я жду каждый раз пятницу, смотрю, кого назвали новым агентом, против кого ввели санкции. Я думаю, что все как у всех. Так. Не подвергается ли швейцарский нейтралитет давлению в эти смутные, в это смутное время? Ну, понимаете, швейцарский нейтралитет, он зафиксирован в Конституции. И недавно был опрос на территории Конфедерации, и, по-моему, там 70% или 80% швейцарцев сказали, что они хотят сохранять свой нейтралитет в той самой форме, в которой он существует. Есть целый ряд стран, которые Швейцарию за это критикуют. Россия, конечно же, в том числе, но не только. Есть балтийские страны, которые говорят, очень легко быть нейтральным, когда ты окружен со всех сторон странами НАТО. И ваш нейтралитет, он смешон для нас. Например, так мне говорил бывший президент Эстонии Илвис. У меня на днях как раз должно быть выйдет с ним это интервью, и мы про этот нейтралитет, непонятный для балтийских стран, с ним говорили. Я не знаю, давление это или нет, я думаю, что просто это недоумение и попытка понять. Также, например, очень жестко осуждают нежелание Швейцарии продавать свою военную продукцию в те страны, которые участвуют в войне. прямо сейчас. И опять же, президент, бывший президент Эстонии мне говорил, что ну а какого вообще вы тогда, например, в таких же терминах, поэтому простите, my French, зачем вы тогда держите эту всю военную промышленность, если вы не готовы продавать военное оружие для того, чтобы она, ну, там, оно приносило пользу на войне? Это как если вы купить, как если купить какие-то танки или там противотанковые ежи и повесить их себе дома на ковер для декора. Вот. Поэтому давление, думаю, вряд ли, но очень многие люди до сих пор не понимают, что это такое швейцарский менталитет. Были вопросы, например, стоит ли морозить, не стоит ли морозить, а стоит ли направлять замороженные счета российских олигархов в Украину для ее восстановления, на восстановление Украины. Понятно, что люди, которые живут в Швейцарии, они просто, когда это слышат, у них волосы на голове шевелятся, и они говорят, как мы вообще ставим тут под угрозу нас, весь наш банковский сектор, а когда война закончится, больше к нам никогда никто не придет и не положит. Если только мы тронем там один пенни, один цент, один рубль одного из этих олигархов, это должно быть, я не знаю, там, решение суда, это должно быть какая-то политика общая. Это не просто, что швейцарцы сказали, мы сейчас заморозили тут средства Иванова, Петрова, Сидорова, и давайте-ка их отправим в Украину, пусть восстанавливаются. Вот. Митя Журавлёв, привет! Елена, привет! Очень приятно тебя смотреть и слушать. Спасибо, Митя! Спасибо огромное, тоже очень рада. Так, надеюсь, что еще будут вопросы. У нас еще, по-моему, минут 10 с вами остается. Я сейчас посмотрю вещь. Если мне прислали вопросы, может быть, в каком-то другом месте. А нет, у меня не открывается Facebook на этом компьютере. То, что я просила, чтобы мне закидывали их туда. Ух ты. Вопрос к вам, как опытной маме. Что для ребенка важнее, любовь семьи или адаптация к обществу? Совместить зачастую невозможно. Любовь семьи важнее. Адаптация к обществу – это, ну, это как бы такое понятие очень размытое. Кому-то нужна эта адаптация, кому-то не нужна. Или, может быть, я не очень понимаю, если вы можете пояснить, что такое адаптация. По-моему, нет ничего важнее любви семьи, ее ничем не заменишь. Никто не способен ну, дать вот это. Я просто не знаю, вы в курсе или нет, я и мама, и мачеха двум девочкам. И мои ошибки были как раз в самом начале тоже, что когда они были совсем маленькие, ты думаешь, что нужно сделать все идеально, чтобы они не почувствовали себя там ущемленными, ущербными, и ты строишь из себя или строишь не то, что там ты кривляешься, а ты выстраиваешь именно по кирпичику из себя такую идеальную маму, идеальную мачеху. Иногда, выстраивая из себя идеальную мачеху, ты становишься не идеальной мамой для своих детей. Я говорила тоже в одном из эфиров из последних с Натальей Ремеш. И иногда я сейчас, когда анализирую уже назад, уже тут много-много лет прошло, да, и я думаю, ах, наверное, мне не стоило тогда вести себя так, и нужно было в этот момент больше внимания уделить своему ребенку, а не там девочкам, своим падчерицам. Вот. Но это ужасно сложная работа. Я бы сама хотела прочитать какие-то книги, если бы были какие-то руководства, инструкции, памятки, что нужно делать вот так, вот так, вот так, и чтобы все выстроилось. Особенно когда дети в таком подростковом сложном возрасте. У мальчиков это очень легко проходит, потому что, как мне сказал наш доктор, у мальчиков это все вопрос территории. Ему поставил рамки, у него есть территория, и все. У женщин это совершенно другая история. Неважно, сколько ей лет, 5, 14, 12 или 65. Женщина всегда, ей нужна сцена, ей нужно внимание, а она в какие-то моменты жертва, и когда она жертва, она понимает, что она может выигрывать. Но жертва — это не обязательно, что, я не знаю, вы кого-то там ударили, естественно, нет. Но вы как-то несправедливо сказали, а ты там не убрал свою комнату. Все, человеку это дает такой шанс встать вот в эту позицию, ущемленную и так далее. Это я просто сейчас говорю то, что мы переживаем, проходим со своим мужем, и когда мы пытаемся воспитывать и кадрировать наших девочек. С мальчиками как-то очень просто. Все просто. А с женщинами все сложно. Я, блин, думаю, вот как хорошо, что я не мужчина. Еще бы мне бы, вот, не дай бог, и любовные, и амурные дела крутить, разыгрывать женщин. Да я бы застрелилась, это кошмар какой-то. Это просто обиделась, посмотрела не туда, ты должен догадываться, почему. Это вот даже есть у маленьких детей. Я просто вижу, когда моя пятилетняя девочка приходит, моя дочка, ко мне в комнату, не в комнату, допустим, утром она просыпается, и она увидела что-то, что ей не понравилось. Ну, допустим, что я с ее братом сижу там на ковре или играю, или что-то там, его кормлю из бутылки. И все, она может подойти, рыкнуть, отвернуться и уйти. И потом вернуть ее в эту струю очень сложно. Также с девочками, которыми я не мама, а мачеха, ты можешь сказать там, типа, ты не помыла свой стакан. И все, а, это, наверное, потому что у нее нету к нам такой идеальной любви. Но эти вопросы они сейчас себе задают, как любят их родители. Сильно будут ли они их всегда любить, а если они сделают так, а если они сделают иначе, будут ли они их любить и принимать. Их постоянно нужно в этом уверять и давать им какую-то вот такую твердую веру в то, что ты с ними будешь рядом, несмотря ни на что. Угу. У кого из сегодняшних политиков вы хотели бы взять интервью? Кого планируете на ближайшие программы «Высокие лбы»? Смотрю с большим удовольствием. Андрей Геннадьевич. Андрей Геннадьевич, спасибо вам огромное. Я из политиков не знаю. Я вот напишу Юрию Юлиановичу Шевчуку, который говорит, что смотрит иногда мои эфиры, и позову его, наверное, в ближайшую программу. Посмотрим, если он сможет выйти. А из политиков я даже не знаю. Если честно, я бы хотела... В какой-то момент у меня были запросы, мы отправлялись с моего швейцарского медиа, где я работаю, запросы в администрацию президента Зеленского, но на какие-то вещи они отвечают, на какие-то они не отвечают. Но сейчас я думаю, что я, наверное, бы вряд ли прям имела огромный список вопросов. Я бы очень хотела задавать вопросы сейчас по санкциям, по американским санкциям, как они вводятся, как, на каком там основании, что, как принимается решение. Хотя я этот процесс знаю практически изнутри, но я его знаю, скажем, по 2013-2014 году, когда сама занималась законом Магнитского. Примерно я понимаю, как это происходит в Госдепе. Тогда я все видела, я общалась и видела, как это делается в Европе. Но как принимается решение прямо сейчас в условиях войны в Украине, мне бы было интересно. Я думаю, что с бывшим послом Америки Майклом Макфолом на эту тему интересно будет поговорить. Ну вот, когда поговорю, обязательно вам расскажу. Так, я понимаю, о чем говорит Елена Винни-Пух. Это про что? Это про политиков или про детей? Так, как поменялись модели семейных накоплений в Швейцарии в связи с крахом Credit Suisse? Возросла ли роль USD и азиатских валют? Вопрос от Фореста Гампа. Я клиент Credit Suisse, мой муж тоже, и мой муж, он говорит, ты знаешь, мне сейчас будет ужасно неприятно быть не клиентом Credit Suisse, а быть UBS-ом. Ничего в нашей жизни не изменилось после того, что Credit Suisse стал не Credit Suisse, а UBS-ом. Я, по-моему, получила какое-то письмо, они нас об этом уведомили, накопление, как... делались в, не знаю, там, швейцарских франках, так они и делаются, если есть что накапливать. А азиатские валюты, если мой опыт, то нет. Но я как-то рассказывала, что я увлекалась покупкой и продажей криптовалюты. Мне это очень нравилось. Даже какие-то маленькие суммы, не знаю, там 100 франков занести на свой криптокошелек и потом смотреть, как она растет или как она падает. Вот, мне это интересно. Так, поздно пришла, но слушала. Татьяна Мерцалова, привет, добрый вечер. Как в разделе «Сбор» организован? Больная тема мусор, очень больная тема. У меня под домом стоит постоянно там разных, 38 разных контейнеров для картона, для пластика. только прозрачного пластика. То есть пластиковые бутылки, да, а бутылки из-под молока нет. Или там бутылки из-под, я не знаю, из-под моющих каких-то средств, шампуней тоже нет. И мне, для меня это боль, потому что во Франции можно было это бросать в те же самые контейнеры или коробки из-под молока тоже, да, непрозрачные. Здесь только прозрачный пластик. Мои подруги иногда пишут в нашу женевскую группу закрытую, а куда выбрасывать, не знаю, там, кожаные изделия? Я думаю, вот, блин, мне бы ваши проблемы. Я тут пока рассортирую то, что у меня есть. Еще можно компост выбрасывать. И еще можно выбрасывать капсулы от машины, которую рекламирует Джордж Клуни. Я не знаю, можно ли нам марки произносить, но вы все догадались, которая та самая «What else?». Я сейчас из капсул не пью, более-менее экологично, просто вот такую машину. Но капсула у меня тоже есть. Иногда, когда заканчивается там, я пью. Так, почему вы перестали публиковать фотографии с детьми? Умиляла, когда вы с дочкой готовили на кухне. Он ли Дензи? Хороший вопрос, потому что я... Вот иногда думаю, что а вдруг она, когда ей там будет, не знаю, лет 15, она скажет, а зачем ты вообще публиковала мои фотографии? Мне вот это не было приятно, ты меня не спросила. И своего там разрешения я тебе на это не давала. Вот у старшего сына я могу спросить, у 17-летнего, можно я запущу фотку? Ну, мне чаще всего говорит да. А с маленькой дочкой там было две истории. После каникул вышло такое исследование про то, что в 70-80% случаев на даркнетовских сайтах, где собираются какие-то там педофилы, обмениваются видеоконтентом и фотоконтентом, фотографии, которые на этих даркнетовских сайтах они получили, были собраны в соцсетях родителей. И меня так это напугало, что я пока как-то приостановила и не публикую. Но, как бы, да, почему нет, на кухне готовку можно, наверное, публиковать. Да, она очень смешная, моя дочка. У нее есть на все есть свое мнение, и она способна остановить и маму, и бабушку, и папу, если ей что-то в этом не понравится. Но это здорово, это когда ребенок растет таким свободным. Поэтому... Елена, вы вводили санкции против мужа? Нет, я не вводила санкции против мужа. Мы вчера, когда с ним ехали, откуда-то вечером, он говорит, знаешь, вот мой коллега такой-то, он боится своей жены. Я говорю, слушай, а ты своей жены боишься? И он такой говорит, нет. Я говорю, я тоже своего мужа не боюсь. Мы друг друга поняли, но не поняли, что значит... И почему можно бояться там своего мужа, своей жены? Но, может быть, когда тебе есть что скрывать или ты что-то сделал такое, что не понравилось бы твоему мужу или твоей жене, то, наверное, в этом случае можно. Так, приятно, что я с вами сегодня познакомилась. Павла Сидорова, спасибо огромное. Левон Дургалян, спасибо, вы очень хороший журналист. Спасибо вам, Левон. Обязательно читайте меня на Swiss Info и смотрите «Живой гвоздь» по субботам. Там мы с вами можем встречаться время от времени. Но по субботам там, а на Swiss Info... Прошу прощения, но надо прям очень сильно закругляться прямо сейчас. Спасибо, спасибо огромное. Увидимся в эту субботу и до новых встреч.